Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Студия обозревателя «Радио Спутник» Илья Харламов и Алексей Геннадьевич Тимофеев.
Да, Илья Сергеевич, здравствуйте.
Да. Ну, хорошо.
Добрый вечер.
Привет, Леш. Кто хочет стать иноагентом ФСБ? Знак вопроса я здесь поставил. Может быть, интонационно не очень получилось, но уточнее. ФСБ опубликовала перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иностранного агента. Речь идет о данных в области военной и военно-технической деятельности России, не попадающих под гриф «секретно». Получение таких сведений иностранными государствами, организациями или гражданскими лицами, по мнению ФСБ, могут быть использованы. Могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Полный список из 60 пунктов опубликован на сайте ведомства. В него вошли сведения об оценках и прогнозах военно-политической стратегической обстановки, сведения о ходе и результатах сообщений, о преступлениях и другие. Собственно, о правоприменительной практике нового приказа, ну и о его, наверное, содержательной части будем говорить в нашем эфире.
Ну, в общем, приказ уже подписан директором ФСБ Бортниковым, разработан Федеральной службой безопасности в исполнении принятого в конце 2020 года закона того самого, что ради установления дополнительных мер противодействия угрозам нацбезопасности предписал создать в России реестр физических лиц, которые выполняют функции иностранных агентов. Документ утвержден в соответствии с федеральным законом. Вот тут тоже любопытно. О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. То есть эти пункты являются нарушением прав граждан Российской Федерации. В общем, согласно документу, физлицо может быть признано иноагентом, если оно в интересах зарубежного заказчика собирает сведения в области, как ты уже сказал, Илья, военной и военно-технической деятельности России. И здесь внимание. Которые могут быть использованы против безопасности России, при этом должны отсутствовать признаки преступлений, предусмотренных статьями госизмена и шпионаж. То есть, если ты не попадаешь ни под госизмену, ни под шпионаж, и не собираешь, и не передаешь иностранным гражданам документы с грифом «совершенно секретно», ты попадаешь теперь в этот новоопубликованный перечень и можешь стать иноагентом. Значит, коротко пробежимся. Мы не будем все 60 подробно рассматривать, но вот несколько. Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической, оперативной обстановки. Сведения об оценке и прогнозах. Оценка, как мы понимаем, это понятие субъективное. И какой-то анализ того, что происходит, размещенный в блоге, может попасть в поле зрения специальных ведомств, которые признают тебя иноагентом.
Мне кажется,
может. Да. Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Но что, не писать о дедовщине журналистам теперь?
Ну, получается, лучше не надо.
Хорошо. Сведения о прохождении гражданами России военной службы. Ты своему...
Сосед ушел в армию, и что?
Или ребенок твой, сын пошел в армию, и у него, например, это же старинная русская традиция, проводы в армию, гости какие-то собираются. И ты, когда приглашаешь людей, и среди них окажется иностранец, это попадает под иноагента?
Знаешь, Леша, у меня еще вот только сейчас родилась мысль, мы сейчас будем уже
перечислю. Значит, ряд сведений, касающихся деятельности Росгвардии и Роскосмоса, они выделены отдельно, и, так сказать, тоже о них нельзя собирать никакие сведения. Например, сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Роскосмоса. О проблемах писать нельзя.
Нельзя, да.
Сведения о позиции представителей Роскосмоса на переговорах. позиция Роскосмоса или представителя Роскосмоса.
Слушай, ну, ведь масса заявлений есть, так сказать,
непонятно,
пресс-релизов. И вот если ты эти открытые данные кому-то передал, все, иноагент, да?
Совершенно верно. Но складывается, по крайней мере, такое ощущение. И потом сайты, на которых размещена информация о тендерах, открытых и прозрачных, которые существуют в Министерстве обороны, в Роскосмосе, в Росгвардии и так далее. Это тоже теперь иноагенты.
Ну да. Слушай, я вот, ты знаешь, о чем подумал? Вот буквально сейчас, да, свежая мысль в голову пришла, как ни странно. Значит, передача иностранцам, да, ну, иностранным компаниям в том числе. То есть, а когда ты размещаешь блог в соцсети какой-нибудь, который, как правило, иностранный, да, ну, самые такие распространенные, ты уже передаешь какому-то иностранному лицу или иностранной организации вот
или
эти самые открытые сведения.
Да, или среди твоих подписчиков.
Совершенно верно, да. То есть, и любой блогер, любой пользователь, не блогер даже, а пользователь соцсети иностранный, он автоматически может быть иноагентом, признан, если при желании. Давай зададим эти вопросы заместителю президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, действительному члену РАРАН, доктору военных наук Константину Сивкову. Константин Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Валентинович, да, Леша, извини.
Ну, пожалуйста, да.
Просто хотелось бы понять, у нас же ведь, ну, скажем, есть масса организаций, которые так или иначе связаны с секретной деятельностью или с какими-то проектами, связанные с обороноспособностью, безопасностью государства. А почему такой акцент сделан на Роскосмосе все-таки? Вот именно на Роскосмосе.
Ну, я связываю это с тем, что в Роскосмосе сейчас больше всего проблем.
А, ну, то есть, чтобы просто о них не говорили, вот, значит...
В Роскосмосе больше всего сейчас проблем. Угу. Вот. И, честно говоря, Роскосмос сегодня испытывает огромные трудности в части сохранения позиций России в космической сфере, поэтому, по всей видимости, желание как-то закрыть эту тему вот привело к вот такому выделению Роскосмоса.
Вообще, в принципе, я
вам могу сказать следующее.
Пожалуйста.
Сам характер тех выборов, которые прошли у нас в стране, характер действий власти свидетельствует о том, что в высших эшелонах власти сегодня царит озабоченность относительно стабильности внутриполитической ситуации в стране, и поэтому принимаются меры по предотвращению распространения невыгодной для властей информации. Вот, собственно, и все.
Угу. Это надо что-то... Просто, знаете, тут напрашивается аналогия такая. Мы помним, о ком либо хорошее, либо ничего, да, говорят?
Ну да.
Да? Да. То есть, получается, что действительно и Роскосмос, и Росгвардия, и прочие ведомства, о которых теперь нельзя говорить.
Либо хорошее, либо ничего.
Либо хорошо, либо ничего. Константин Валентинович, но мы-то ладно.
Так, по поводу Роскосмоса и Росгвардии, которые вот там эти данные публиковали, понимаете, там ведь, если посмотреть этот закон, то есть одна важная приставочка, что вот эти все данные, короче говоря, то ли влияние на политику страны, то ли теперь распространение этих данных, они должны быть сопряжены с условием, что человек, который занимается этими сведениями, сбором этих сведений, их там публикацией, распространением или еще чего-то, он получает иностранные источники, то есть получает финансирование из-за рубежа. То есть вот условие принципиально вот в этом законе было, что наличие иностранного финансирования и плюс к тому же вот определенные виды деятельности. То есть раньше речь шла о только деятельности, связанной с вмешательством в политическую жизнь страны России, нашей страны. Теперь еще плюс и вот эти вот характеристики. Но условие наличия иностранного финансирования. Потому что, согласно действующему закону, иноагент должен выполнять целый ряд определенных требований. И в числе ключевых требований это отчет об использовании поступающих от иностранного государства средств.
Вот, прошу прощения, вот, Константин Валентинович, у меня перед глазами приказ, который подписал Бортников. Здесь слова там доход, какие-то средства, которые ты получаешь, вообще об этом ничего не сказано. Наоборот, то есть теперь те сведения, которые ты распространяешь, приравниваются к тому, если ты их передаешь иностранцам,
бесплатно,
приравниваются, собственно, к тому, что ты получаешь за это деньги. Вот в чем весь сыр-бор.
Простите, давайте будем более четко подходить. Этот приказ, который издал Бортников, сделан во исполнение определенного требования, соответствующего закону об иноагентах. принято еще в декабре. Так. Там, по-моему, статья какая-то 9-я, что ли, я не помню сейчас точно.
Угу.
Значит, и по сути дела Бортников вот этим приказом лишь дал перечень сведений. Он не изменил закон. Он дал просто перечень сведений, дополнение к этому закону. Поэтому там закон-то не повторяется. В законе говорится, что должно быть и наличие иностранного финансирования, и какой-то определенной деятельности, идущей во вред России. Это дает основание его считать иностранным агентом.
Во вред России. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот...
Секундочку, давайте я закончу. Бортников просто уточняет перечень действий, расширяя их, которые считаются идущими во вред России. То есть я вот сам очень серьезно на эту тему думал, потому что я сам пишу статьи регулярно. Вот сейчас я буду готовить статью по геополитике, по оборонной стратегии, по возможностям наших вооруженных сил. Я начал думать, как мне не попасть в эти самые иностранные агенты.
Вот.
Потому что я работаю вот на этом поле, военно-промышленный курьер.
А вот, Константин Валерьевич, а вот вы напишете статью и отдадите ее в какое-нибудь издание на территории Беларуси, да, когда есть союзное государство, но формально это все-таки другое государство. Или отдадите в журнал Дружественной Республики Таджикистан и получите гонорар за нее небольшой. Получается, вы уже, по сути, иноагенты есть.
Ну, в принципе, это могут быть использовано, да, может быть использовано. Именно так это может быть. Ну, вот, скажем, к примеру, я могу сказать. Я написал статью в свое время, она называлась, так сказать, «Мегаоружие. Асимметричный ответ России». Вот, ее назвал наш редактор «Ядерный спецназ», хотя дурное название, я потом с ним ругался. Но она в таком виде вышла. Это было написано в 2014 году. Вот как раз она предвосхитила появление уже в 2020 году Посейдона, вот, и, значит, формата с моноблочной боевой частью, вот, ядерной, термоядерной.
Mm-hmm.
Вот. Резонанс был сумасшедший. То есть эта статья была многократно перепечатана в разных газетах американских, мне только с американских источников, там, на мой, как они нашли мою почту, я не знаю, там, свыше сотни всяких откликов было там разных. Вот. Вот такое, не знаю, будет считаться или нет иноагентом. Но, наверное, нет. Вот. А вот если, скажем, я соберу данные, скажем, оценок всех наших политэкспертов будущей страны, составлю какой-то систематический материальный отчет об этом деле, вот, и за этот отчет получу деньги от иностранной военной разведки. Ну, наверное, тогда.
Ну, от военной разведки лучше деньги вообще-то не получайте. И без закона об иноагентах, да, если уж так.
А если у вас блог есть же в соцсетях? Ну, вот вы написали.
Знаете, мне этот блог сделал мой сын, но у меня просто не хватает времени его вести.
Ну, хорошо, да, но это неважно. Но действительно, даже если это информация, статья, например, опубликованная вами, вот недавно там была опубликована в еженедельнике «Звезда», да, но вот она выходит, ее читают иностранцы. И тоже непонятно, так сказать, попадаете или нет. И складывается ощущение, что попасть в этот список или вообще в поле зрения силовиков, то есть это может стать... В общем, складывается ощущение, что расширяется поле предлогов для привлечения к ответственности. Вот так.
Ну, конечно. Это бесспорно. И я с самого начала вам сказал, что дело заключается в том, что сам характер выборов, то есть предвыборной ситуации в нашей стране, как они проводились, раз. Вот. Характер действий страны, руководства страны, свидетельствует о том, что наше руководство страны серьезно озабочено стабильностью внутриполитической ситуации и принимает меры к предотвращению распространения данных, материалов, которые могут способствовать дестабилизации ситуации.
Угу. Понятно. Спасибо большое. Да. Спасибо, Константин Валентинович, заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
В эфире радио «Спутник».
Ну вот такая вот история, значит, все-таки, знаешь, вот мы все равно с тобой возвращаемся.
Я просто да.
Вот когда... Вот о проблемах Роскосмос все-таки, да, что нельзя, вот это меня все, больше всего зацепило. Ну ладно, не будем
так,
повторяться.
Но тут же
да,
не только, не тут вооруженные силы и так далее. Просто вот если брать тезис Константина Валентиновича, который, так сказать, да, только что говорил, что вот там власть в рамках недопущения дестабилизации, значит, ограничивает возможности публикации, которые могут расшатать. Но мне кажется, что военная отрасль, так сказать, не самая в этом смысле разжигающая, да, и не самая дестабилизирующая. Ну, вот такое, по крайней мере, у меня ощущение. Гораздо там важнее социальные проблемы, проблемы с коррупцией, с взятками чиновников каких-то на местах и так далее. Это-то разжигает, ну, это да. дестабилизирует ситуацию. А что там происходит в вооруженных силах и даже в Роскосмосе,
знаешь,
понимаешь?
Леша, а вот...
Это имиджевая история в большей степени.
Может быть, имиджевая, может быть, нет. А, ну, скажем, о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках мне, например, неизвестно ровным счетом ничего. Не знаю, как тебе, да? Потому что публикация о том, что какая-то дедовщина есть в армии, их же просто нет. То есть, может быть, и дедовщины нет, но мне в это с трудом верится все-таки, да? Я довольно взрослый человек и сам в армии служил в свое время еще, правда, давно, но тем не менее, знаю, что это такое. Информация это достаточно закрытый характер носит, но все-таки армия это тот институт общественный, который касается миллионов людей, и тех, кто там служит, и их всех родителей, друзей, там, родственников и так далее, да, поэтому... Вдруг, если начнут появляться публикации, а еще и переданные в какие-то иностранные источники, например, в соцсети Facebook, ну это же иностранные, да, так сказать, соцсети, вот что есть факты дедовщины, и в целом там не все благополучно. Мы сейчас просто рассуждаем, да?
Нет, но мы рассуждаем.
Конечно, это может повлиять было, да, на какие-то общественные настроения. Но другой вопрос, значит ли это, что надо все это замалчивать, да, под риском сначала стать иноагентом, а потом, может быть, и каким-то нежелательным лицом. Там же есть ступени, или организация, или лицо нежелательное.
Действие которого.
Да, совершенно верно. Да, вот о чем идет речь.
Ну что, у нас есть специалист?
Пока налаживаем связь.
Хотелось бы рассмотреть эту историю с юридической точки зрения. В общем, насколько, так сказать, такой широкий перечень сведений является легитимным с точки зрения публикации. Не ограничивает ли он пресловутую свободу слова и права и свободы журналиста.
Вот смотри.
Нам с тобой легче. Мы поскольку связаны с военной тематикой, а есть военные журналисты.
Эксперты, журналисты военные.
Это особая когорта людей. Они все друг друга знают.
По большому счету. Но смотри, вот чтобы быть справедливым, конечно, не все 60 пунктов носят вот такой характер, как те, которые связаны с Роскосмосом. Например, сведения о развитии космической ядерной энергетики. Ну, наверное, если это закрытые сведения, но тут должны другие законы работать.
Илья,
да,
Сергеевич, еще раз.
О раскрытии гостайны там,
и прочее. В чем смысл? Есть
это же про открытую всю информацию идет речь.
Есть,
да?
Гостайна, она гостайна. Да, ее никто не отменяет.
Совершенно верно. И будут судить по другой статье. Будешь пойман, что ты передавал закрытые данные, секретные иностранцу, тем более. Да. Ну, понятно, здесь никаких вопросов вообще быть не может, да? Ну, то есть это шпионаж или там, я не знаю, госизмена. Ну, то есть это никто и ни в одной стране не отменял.
А вот сведения о планах, силах, средствах, методах охраны и об оснащении инженерно-техническими средствами охраны объектов, подлежащих обязательной охране войсками Нацгвардии.
А вот это все-таки, вот смотри, сведения о дислокации вооруженных сил, подразделений силовых структур, да, наверное, это все-таки можно признать, довольно закрытой информацией, хотя, с другой стороны, вот воинская часть стоит, да, ее видно со всех спутников, из любого автомобиля, который мимо едет, можно увидеть, это да. А вот все-таки, вот мы с тобой об этом говорили уже чуть раньше, да, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки. Ну, хорошо, но эксперты высказывают, так сказать, какие-то свои оценки, да, дают прогнозы. Вот ты собрал и куда-то отправил открытые данные, опять же, мы говорим об этом, да, и получается, ты иностранный агент. Здесь нужны какие-то пояснения, может быть, юридического характера. Я надеюсь, мы сейчас их получим, да? Есть у нас уже связь? Налажено, замечательно. Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Владимир Михайлович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну и как журналистам в подобных условиях защититься, когда очень широкий перечень с формулировками, в очередной раз скажем, да, так сказать, об оценке и прогнозах. Но под это все, что угодно может попасть или может не попасть.
Так, у нас...
Вы с нами? Владимир Михайлович, слышите нас?
Слышите нас, да. Что у нас со связью?
Давайте так,
попытаемся наладить. Да, перезвоним, может быть. Что, вот еще, я смотрю просто пункты, да, мы так с тобой обсуждаем в легкой манере. Сведения о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия спецтехники. Ну, я думаю, здесь вопросов нет, да. Ну, наверное, опять же, если это не... публикация в научном журнале, который проходит, как он там называется, там, второй отдел или особый отдел, да, любой
публикации.
Получает
гриф,
да,
определенный.
Да, но нет, прежде чем публиковать научные работы на какие-то такие темы, да, связанные с безопасностью и обороной страны, ну, проходит согласование эти тексты, да. Ну, вот он опубликован, а ты вот его взял и...
Вот смотри.
И переправил какому-то иностранцу.
Пункт 18. Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действий международных договоров и соглашений, за исключением случаев, предусмотренных обязательствами России в связи с участием. Сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или постановлении действий международных договоров. Заканчивается договор, не знаю, но СНВ это уже нет, но какой-то международный договор.
Да. Это везде зафиксировано.
Да, везде зафиксировано. Журналисты об этом говорят. Могут его, так сказать, пощупать за теплые нежные места в связи с тем, что будет сказано?
Ну да, по идее может, но и вряд ли это будет приятно. Ну, в общем, тут же вот, да, у нас есть все-таки связь. Нет, ни с кем связи.
Прямой
эфир. Значит, смотри, тут вот что в комментариях пишут СМИ отечественные, российские. Угу. Разглашение этих данных, вот о которых мы уже говорим довольно долго, которые могут составлять, а могут и не составлять государственную тайну, угу, может повлечь угрозу безопасности России. Вот ФСБ считает, на этом основании, собственно говоря, так, есть у нас...
Есть.
Я так понимаю, мы сейчас с Владимиром Михайловичем говорим, правильно?
Да, совершенно верно.
Да, да, Владимир Михайлович,
да, пожалуйста, если вопрос наш слышали, ответьте, пожалуйста.
Да, ну, я уже сказал, что приказ ФСБ России 27 сентября 2021 года, номер 370, страдает рядом существенных технических изъянов, в первую очередь. Угу. Любой нормативный документ, закон или подзаконный акт, включающий в себя какие-то ограничения прав, должен содержать конкретные формулировки, не позволяющие их расширительного толкования. Поэтому, если речь идет в пунктах 1.15 о том, что там могут быть эти сведения использованы против безопасности Российской Федерации, значит, конкретно должно быть сказано, какие их сведения нельзя сообщать, например, о дислокации, действительно, наименованиях, организационной структуры и численности вооруженных сил. Поскольку часть этих сведений опубликована официально в указе президента о численности и структуре вооруженных сил, и так далее. И если вы разговариваете с иностранным гражданином или лицом без гражданства и затронете вопрос о том, что войска состоят из родов и видов вооруженных сил, то является ли это разглашением тайны, уже не являющейся гостайной сведений?
Да, или, что во взводе столько человек, в роте столько, так сказать, да, в дивизии столько, в армии столько.
И так далее. Да,
Владимир Михайлович, вот знаете,
очень
возник...
Широкое толкование. Второе. Вопросы, связанные с ограничениями прав, а здесь в данном случае речь идет о ограничении прав на свободу слова, свободу распространения информации, могут приниматься только в виде законов, а не ведомственных нормативных актов, какими бы уважаемыми органами не принимался ведомственный нормативный акт.
Подождите, то есть поэтому... должен быть закон на эту тему? Или это уже действующий документ?
Коллеги, я прошу прощения, да. Владимир Михайлович, вот есть существенное недопонимание у меня, и предыдущий специалист, доктор военных наук, не разъяснил. А речь идет о чем? Должен ли человек, публикующий вот эти сведения, попавшие в перечень, получать какие-то деньги? или не должен? Или он
уже,
может...
уже вообще здесь, вот в этом приказе, вознаграждение, которое предусматривается для получения статуса иностранного агента,
то речь не идет.
В данном случае уже не идет о том, что здесь требуется финансирование этой, скажем так, информации.
Но нам, доктор военных наук, Владимир Михайлович, вот смотрите, да. Доктор военных наук, он, не знаю, насколько он там владеет юриспруденцией, но он говорит, что приказ, подписанный Бортниковым, он просто расширяет, так сказать, и уточняет формулировку закона об иноагентах.
Он не может расширять формулировку об иноагентах, поскольку право ведомственными или межведомственными актами расширять понятие закона не допускается. И в данном случае, конечно, может идти речь о проверке конституционности данного нормативного подзаконного документа, приказа ФСБ России, поскольку действительно создает положение правовой неопределенности. Здесь речь идет о информации, которая может быть использована.
Владимир Михайлович, давайте небольшую паузу сделаем. Три минутки побудьте на связи. Еще вопросик вам зададим буквально. Адвокат президента российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин. Экс-президент Грузии перед своим задержанием заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. О задержании бывшего президента сообщил грузинский премьер Гарибашвили. Телевидение сообщает, что он может находиться в руставской тюрьме близ Тбилиси. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину. Адвокат Саакашвили назвал его задержание политическим решением. Иран начал военные учения вблизи границы Азербайджана. В маневрах под названием «Завоеватели Хайбара» участвуют бронетанковые бригады, артиллерийские группы, беспилотники и вертолеты. Как долго они продлятся и точное число участников не сообщается. Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что у Баку появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем военных Армении. Канал поставки нелегальных трудовых мигрантов выявили в Москве. Межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана. Они занимались незаконной миграцией иностранцев через московские аэропорты под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве. Для этого они предоставляли поддельные медицинские справки. Двое граждан Узбекистана по решению суда заключены под стражу. Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона. По данным СМИ, катастрофа случилась рядом с аэропортом Чендлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся. Находившиеся в нем два человека скончались, что стало причиной столкновения, пока не уточняется. Опекун будет назначен для Джины Лоло Бриджиде. Суд в Италии так решил, чтобы защитить имущество 94-летней звезды мирового кинематографа. Ранее об этом попросил единственный сын актрисы Андрея Милкоскофич, отношения которого с матерью всегда были далеки от идиллических. Специалисты сделали заключение, что актриса находится сейчас в состоянии некой уязвимости, что может позволить злоумышленникам воспользоваться этим и ввести ее в заблуждение. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать документ, резонансный, опубликованный ФСБ и изданный ФСБ. С адвокатом, президентом российской секции Международного общества прав человека Владимиром Новицким. Владимир Михайлович, да, вот Алексей.
Владимир Михайлович, вот давайте еще раз, значит, подытожим вот этот список. Вы говорите, что ФСБ не может трактовать законы и сама...
Расширительно толковать закон не может. И расширительно использовать... формулировки и требования закона, любой орган, издавая подзаконный нормативный акт, в том числе и приказ, не может расширительно толковать сам закон.
Конечно, что касается вознаграждения, у нас просто не так...
В законе конкретно и ограничительно написаны требования к тем сведениям, которые могут быть использованы во вред Российской Федерации. Но очевидно, что органы ФСБ, конечно, ориентируясь на какими-то благими намерениями, решили включить туда все, считая, вероятно, что в случае необходимости их поправят. И я думаю, что такие поправки, скорее всего, по инициативе и политических партий, и Государственной Думы, и я думаю, что и президент Российской Федерации, безусловно, будут введены. Вопрос, насколько они будут существенны.
А вот, здесь, Владимир Михайлович, момент, еще раз да. важный момент по поводу гонорара. Поясните.
Не требуется.
Если угрожают сведения безопасности России за деньги, не за деньги переданные, будь любезен, получи статус.
Журналисты могут как-то, так сказать, отреагировать на эту историю? Вот вы перечислили инструменты, там, Госдума, президент и так далее.
На самом деле, безусловно, и журналисты, любой гражданин Российской Федерации имеет право соответствующего обращения, в том числе в органы государственной власти, в Генеральную прокуратуру для проверки законности данного приказа.
Ну, понятно. Да, пусть обращаются. Спасибо. Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий был на связи. Мы продолжаем обсуждение с социальным технологом, общественным деятелем Романом Алехиным. Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Роман, мы вот пару часов буквально назад в эфире общались с Вероникой Крашенинниковой. Она вот высказала точку зрения, что вот этот перечень, да, этот документ ФСБ, который мы обсуждаем, это еще один этап, но я своими словами передаю ее мысли, в закручивании гаек. А вы как воспринимаете этот перечень?
Ну, перечень такой вот, знаете, силовой из прошлого. То есть видно, что его писали силовики, и видно, что эти силовики были из прошлого. То есть они не даже, наверное, не проанализировали те возможности, которые есть сейчас. Да, сейчас, по сути-то, уже не прошлый век, когда вот эти все шпионские игры там с тайничками и так далее. Да, сейчас очень много информации находится в интернете. И часть тех сведений, которые вот в эти вошли в 60 пунктов, они, в принципе, есть в свободном доступе, да, на том же сайте Минобороны. Соответственно, перечень надо, скорее всего, дорабатывать. Просто он не продуман с позиции восприятия его общества.
Но он нужен, но перечень такой нужен все-таки, да? Ну, очевидно же.
Мне кажется, что, конечно, и переоценивать, так сказать, способности силовиков не стоит. И недооценивать тоже не стоит. Это не тот случай. Ну, что значит, плохо проанализировали, не понимают и так далее. Все прекрасно все понимают. Все прекрасно все понимают. Ровно поэтому перечень и содержит те пункты, по поводу которых возникают вопросы.
Ровно потому, расставляет флажки всевозможные.
Да, ровно потому, что они там все понимают.
Ну, возможно, да, это лазейки для того, чтобы кого-то прессануть, когда нужно, да, взять на контроль и так далее. Но, опять же, непонятно, честно говоря, мне сложно поверить, что сейчас в сегодняшнее время вообще в мире, да, Россия может идти прямо вот по такому пути, ну, вообще по беспределу. То есть когда свобода слова настолько будет запрещена и преследоваться по вот этому закону. То есть я скорее здесь склонен думать, что это вот какой-то такой, такая социально-технологическая недальновидность.
Скажите, пожалуйста, вот, Роман, вот просто хотелось бы понять вообще вся эта история с иностранными агентами, да, иноагенты физические лица, иноагенты СМИ, иноагенты там юридические лица, но периодически ведь говорят о том, что подобные законы действуют во многих странах, в том числе и в таких крупных западных странах, в Соединенных Штатах, например, но тем не менее вот энное количество экспертов пытались анализировать, действительно ли это такие же точно законы. Или примерно такие же. Оказывается, что не очень. Да? Вот что вы можете сказать в целом про закон об иноагентах в России? Ну и в сравнении с какой-нибудь одной, может быть, страной, если получится.
Ну, к сожалению, я не изучал иностранные законы. Вот. Но у нас же опять есть два разных понятия. Да? Одно понятие – это буквальное толкование, да, когда мы смотрим на букву закона и понимаем, как он будет работать. И есть так называемая правоприменительная практика. Да, и вот, к сожалению, очень часто у нас проблемы не с законом, потому что, ну, действительно, у меня самого юридическое образование, и изучая литературу, да, оценки российских законов действительно даже со стороны там, мировых экспертов считаются, ну, действительно, у нас демократические законы. Да, и та же свобода слова, да, и все остальное, то есть все институты по закону, по букве закона у нас, ну, передовые. И вопрос правоприменительной практики. То есть, в принципе, если посмотреть закон об иноагентах, нету там ничего страшного. Да, вот и в том числе по этим 60 пунктам. Хотя, конечно, смущают некоторые пункты, там, связанные с Роскосмосом, или пункты по анализу и прогнозам военно-политического там, развития, да, там, и так далее, и так далее. То есть вот они слишком такие расплывчатые и дают возможность действовать ну, слишком широко, да, ну, проанализируем что-то такое, или там по климату, да, там, по психологическому климату там, в армии, да, то есть, вот, ну, мы сейчас сядем и обсудим, что зарплаты военнослужащих на сегодняшний день, да, не такие уж и высокие. Да, по сравнению там, с ростом цен или с гражданским сектором. Да, из-за этого вот в армии есть как бы, ну, недовольство, и военные смотрят куда-то в гражданский сектор. Ну, вот обсудили, да? Ну, это гипотетически. Да? Вот, вот обсудили, вот все, если это мы где-то еще выложили на сайте с доступом иностранцев, да, или передали кому-то, а у нас же там есть еще посредники, о которых можем мы не знать, что они взаимодействуют с иностранными государствами, то в итоге мы получаем уже иноагентами. Вот. И, понимаете, вот вопрос правоприменительной практики. А правоприменительная практика, ее суть в том, что она оценивается уже постфактум.
Постфактум. Вот смотрите, сейчас, извините, да-да, вот смотрите, какая штука. Например, американский закон об иноагентах, он прямо предусматривает, что, во-первых, то или иное лицо должно зарегистрироваться в этом качестве, а регистрироваться нужно в случае, если оно напрямую, это лицо работает под руководством иностранного, ну, можно принципалом его назвать, можно еще как-то, да, в прямых интересах этого иностранного, так сказать, организации лица, и в том числе занимается политической деятельностью. То есть, условно говоря, вот какому-то человеку диктуют что-то и платят деньги из-за границы, какое-то юридическое или физическое лицо, и вот если ты не зарегистрировался иноагентом, тогда тебе положен штраф, например.
Но так да? было и в России до этого перечня, который теперь... Все дело-то вознаграждение. Получаешь деньги из-за границы.
Нет,
да?
Одно дело, когда ты отдал публикацию, получил гонорар, сам предложил, получил гонорар, а другое дело, когда тебе
диктуют заниматься политической деятельностью. Это не доказуемо. История. Получаешь финансирование из-за рубежа, все, значит, ты иноагент. Так было до этого приказа. И нам юрист объяснил, что теперь, собственно, гонорар и вознаграждение, ну, просто отметаются. В этом-то и вся сложность. Но до этого все было понятно. Получаешь финансирование, ты иноагент. Потому что если тебя финансирует кто-то, то косвенно это подтверждает, что на тебя можно давить и, так сказать, и диктовать тебе, что писать, а что не писать. Потому что ты предполагается, что ты можешь потерять источник дохода, отказавшись от иностранных денег. Ну, это
ну,
понятно.
Ну, можно здесь... и так трактовать, да. Роман, прокомментируйте, пожалуйста, минутку у нас осталось.
Да, но там же есть и не только финансовая заинтересованность. Вот в чем проблема. То есть даже если действительно было под руководством, как вы говорите, да, или там финансовая четкая заинтересованность, вот, ну, проследили транзакцию, все и на один. А здесь не только финансовая заинтересованность, но еще говорю, еще есть вопрос посредничества, да, что ты можешь передать информацию российскому, то есть не российскому гражданину там, или российской организации, да, и, а она уже взаимодействует с иностранными. Да, ты можешь просто этого не знать. И, в принципе, ты уже станешь иноагентом. То есть, ну, к сожалению, стоит вот, сказать, что очень многие российские законы имеют второе дно, наверное, правильно сказать, второе дно. Да, и правоприменительная практика, она у нас, к сожалению, часто идет не по букве закона, а по духу закона. А дух закона у нас формирует не общество на сегодняшний день, а власть.
Ну, дух надо еще так как-то уловить. Это все-таки тонкая материя. Спасибо большое. Социальный технолог, общественный деятель Роман Алехин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Посла Грузии вызвали в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин. Экс-президент Грузии перед своим задержанием заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться. О задержании бывшего президента сообщил грузинский премьер Гарибашвили. Телевидение сообщает, что он может находиться в руставской тюрьме близ Тбилиси. Ранее Гарибашвили обещал, что Саакашвили вместе с коллекцией галстуков будет комфортно помещен в тюрьму по возвращении на родину. Адвокат Саакашвили назвал его задержание политическим решением. Иран начал военные учения вблизи границы Азербайджана. В маневрах под названием «Завоеватели Хайбара» участвуют бронетанковые бригады, артиллерийские группы, беспилотники и вертолеты. Как долго они продлятся и точное число участников не сообщается. Ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что у Баку появились справедливые вопросы относительно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем военных Армении. Канал поставки нелегальных трудовых мигрантов выявили в Москве. Межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана. Они занимались незаконной миграцией иностранцев через московские аэропорты под видом людей, нуждающихся в лечении в Москве. Для этого они предоставляли поддельные медицинские справки. Двое граждан Узбекистана по решению суда заключены под стражу. Два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом в американском штате Аризона. По данным СМИ, катастрофа случилась рядом с аэропортом Чендлер. По данным властей, после столкновения вертолет потерпел крушение и загорелся. Находившиеся в нем два человека скончались, что стало причиной столкновения, пока не уточняется. Опекун будет назначен для Джины Лоло Бриджиде. Суд в Италии так решил, чтобы защитить имущество 94-летней звезды мирового кинематографа. Ранее об этом попросил единственный сын актрисы Андрея Милкоскофич, отношения которого с матерью всегда были далеки от идиллических. Специалисты сделали заключение, что актриса находится сейчас в состоянии некой уязвимости, что может позволить злоумышленникам воспользоваться этим и ввести ее в заблуждение.